Вечерний разговор о спорте.
Наступает вечер, а это самое спортивное время. По вечерам проходят поединки различных команд и финалы соревнований. Сегодняшний день не будет исключением. Физкульт, привет! У микрофона Михаил Якимов и...
Александр Потенихин.
В прямом эфире «Городской волны» программа «Вечерний разговор о спорте». А выпуск мы по традиции начинаем с анонсов самых интересных спортивных событий Новосибирска.
Лучшие любительские футбольные команды определят в Новосибирске на этой неделе. 8 и 9 июня в Центре спортивной подготовки «Заря» пройдут финальные игры городского этапа турнира «Кожаный мяч». Всего в Новосибирске в первом этапе приняло участие 233 команды, а это более 3000 игроков. Турнир проходит в трех возрастных группах. Младшие 2007-2008 года рождения, средние 5-6 и старшие 2003-2004 года. Победители получат путевку на областной, а потом и российский финал. Ранее прошли отборочные районные этапы, а сегодня завершатся игры лучших команд со всех районов. Они определяют тех, кто сыграет в пятницу и в субботу в финальных поединках. Напомню, что поддержать юных футболистов можно 8 и 9 июня в спорткомплексе «Заря». Начинаются поединки в 9:00.
Соревнования для людей с ограничениями здоровья 8-й раз пройдут в Новосибирске. В рамках фестиваля «Пирамида» состоится первенство города по спортивному ориентированию и соревнования по ориентированию для людей с глубоким нарушением зрения. Основные задачи — это, конечно же, содействие активной жизнедеятельности слепых в большом городе и развитие их способности к ориентированию и мобильности. Фестиваль «Пирамида» пройдет 8 июня в 11:00 на Монументе Славы.
И еще один анонс, пожалуй, самый главный на сегодня. Во второй половине программы, после выпуска новостей, гостем нашей студии станет Дмитрий Ярыкалов, спортивный журналист и хоккейный эксперт.
Ну что ж, пора перейти к основным новостям на сегодня.
Вечерний разговор о спорте.
Кубок мэра по мини-футболу впервые разыграли в Новосибирске. Главным призом победителям стал сертификат на посещение финального матча Суперлиги чемпионата России по мини-футболу между Новосибирским Сибиряком и Газпром Югрой из Югорска. В турнире участвовали школьники двух возрастных групп 10-11 лет и 12-13 лет. В старшей группе первое место заняла команда лицея номер 113 из Дзержинского района, а в младшей юные футболисты из лицея номер 28 Калининского района.
Ну, видимо, сибиряк становится настолько популярным. Напомню, команда сейчас играет в финале, что получить билеты вот можно только так. Потому что желающих много сходить на финальные игры.
Слушай, там с билетами вообще какая-то дикая нехватка. Ну, маленький спорткомплекс строительного университета не может вместить всех желающих, кто хочет посмотреть, получится ли у сибиряка наконец стать чемпионом России.
Ну и напомню, что «Сибиряк» сейчас играет в финале чемпионата России и после двух игр в Югорске уступает «Газпром Югре» в серии до трех побед со счетом 0-2. В первой встрече в понедельник «Сибиряк» уступил 1-3, а во второй 2-4. Теперь новосибирцам уступать никак нельзя. Следующая игра пройдет в спорткомплексе строительного университета 8 июня в 19:00. Билетов уже нет, но прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте клуба.
А, кстати, сейчас у нас на связи в прямом эфире пресс-секретарь мини-футбольного клуба «Сибиряк» Александр Вяткин. Александр, привет!
Добрый вечер, коллеги!
Саша, расскажи, пожалуйста, какая атмосфера в команде после двух поражений? Насколько знаю, ты там прям углублен, присутствуешь, знаешь все.
Для начала хочу дополнить про нехватку билетов. Действительно, у нас билеты раскупили за полтора часа, так что школьники, которые выиграли Кубок мэра и получили сертификаты, они действительно им повезло. А так у нас впервые всего за полтора часа раскупили все сидячие места, но все равно на матчи прийти можно, на матч на ближайший, который пройдет 8 июня. У нас будут продаваться билеты на балкон, так что обязательно приходите. Ну, что касается поездки в Югорск, конечно, поездка оказалась неудачной, но есть тому объективные причины. Сразу у нас несколько лидеров получили травмы. В Тиме Сайоте до сих пор восстанавливается Павел Соколов. Mm-hmm. И Николай Плахов, капитан, не смог в первой игре принять участие. Тоже есть у него микроповреждения. Из-за этого во второй игре он играл не так долго. При этом в Югорске все 12 футболистов, у них основная обойма, все здоровы. Но Сяк был вынужден играть, по сути, двумя четверками против трех четверок. Притом трех очень мощных четверок, конечно, это было очень сложно. Но отсюда и такой результат. И, собственно, почему в первом тайме удавалось играть на равных, а в концовке матча мы в обеих играх, конечно, концовку проиграли.
С каким настроением команда выйдет на решающий поединок?
Все ли готовы?
Слушайте, ну, самое главное, конечно, у всех футболистов запредельный настрой. Он был, на самом деле, в гостевых играх, но в домашних это еще и дополняется просто сумасшедшей поддержкой болельщиков. То, что творилось в полуфинале, в матчах с Тюменью, это действительно было что-то невероятное. Кто был на играх, я думаю, ощутил эту сумасшедшую поддержку. Это, кстати, один из наших футболистов, Николай Плахов, сравнил эту поддержку с той, которую оказывают на Сан-Сиро футболистам. То есть вот даже с большим футболом он сравнил. Действительно, было очень здорово. То вот надеемся, что и футболисты у нас восстановятся, подлечатся. И надеемся, то, что болельщики помогут, и сможем мы вернуть серию в Югорск. Два матча выиграть в Новосибирске и уже в Югорске завоевать золотые медали.
Саш, ну и такой заключительный вопрос. Расскажи, раз билетов не достать, как остальным-то любителям мини-футбола и футбола, в частности, посмотреть эту игру?
Не, ну билеты все-таки можно будет достать. Это, ну, как я повторюсь, на балкон, стоячие места. Порядка 300 билетов мы продадим. Ну а также будут трансляции. Смотрите у нас на официальном сайте, в группе ВКонтакте, везде будут трансляции. Профессионалы ее подготовят. Так что смотрите, болейте, переживайте.
Спасибо. Напомню, с нами на связи был Александр Вяткин, пресс-атташе футбольного клуба «Сибиряк».
Спасибо. Ну вот, я надеюсь, что действительно поддержка новосибирцев, которая смогла додавить Тюмень, потому что все сибирские футболисты, именно сибиряка, отмечали, что благодаря поддержке открылось второе дыхание и все в таком духе. Ну, это, наверное, вообще главная фишка Новосибирска, когда команда начинает побеждать, болельщики чувствуют этот настрой, подхватывают ее что в хоккее, что в футболе, и помогают зарабатывать вот эти важные, нужные очки, становится действительно 12-м игроком. Надеюсь, «Сибиряк» действительно победит и порадует всех 8 июня в 19:00 на матче с «Газпром Югрой». Ну что ж, переходим к следующим новостям. А теперь немножко полезной и интересной информации для любителей волейбола. Диагональный Константин Бакун продолжит карьеру в новосибирском «Локомотиве». 33-летний волейболист прошлый сезон провел в Белогорье. Вместе с этим клубом он стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола. Ранее Константин выступал за московское и краснодарское «Динамо», «Газпром Югру» и «Факел», а также за турецкий «Бешикташ» и украинские «Зарево», «Азот» и «Локомотив», но киевский. Бакун, получивший право выступать за сборную России, сыграл 14 матчей в составе нашей команды, принял участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Да, и сейчас в составе сборной он борется за награды в Лиге наций. Пока Россия после второй соревновательной недели идет четвертой, но уже на днях встретится с Бразилией, Китаем и Ираном.
Ну, я надеюсь, что игрок действительно хороший, действительно сможет усилить нашу команду и придется ей подстать. Тем более, что перестройки, ну, необходимо было.
Но перестройка нужна «Локомотиву» на самом деле, потому что сезон получился
неоднозначным.
Неоднозначный, да. Вроде бы неплохо выступили и в Лиге чемпионов, пускай даже не попали в финал четырех.
Ну, там чуть-чуть не хватило одной из сильнейших команд.
Да, на групповом этапе выглядели здорово, но в чемпионате России, конечно, «Локомотив» мог бы выступить гораздо удачнее.
Может быть, как раз причина и была в том, что не хватило, может быть, игроков, не хватило сил для того, чтобы равноценно участвовать в двух турнирах, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.
В том числе могла сыграть и потеря Грозера, лучшего бьющего нашего.
Георг Грозер, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, пришедший ему на смену Нильсен тоже хорошо очень себя проявил в последних матчах. Ну, естественно, когда ты вливаешься уже в концовке сезона в клуб, возможно, полностью раскрыться тебе и не удастся. А Грозер был грозен, и жаль, что пришлось его отдать, тем более перед порой решающих как раз поединков.
О спорте. Вечерний разговор на городской волне.
Возвращаемся в прямой эфир на радио «Городская волна». С вами я, Михаил Якимов, мой коллега
Александр Потенихин.
Продолжаем рассказ о самых интересных спортивных событиях из жизни Новосибирска и не только.
Да, сейчас очень важная футбольная новость. Сборная России в Москве сыграла в ничью с Турцией в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-1. На 35-й минуте Федор Смолов сыграл на Алана Дзагоева. тот выкатил мяч на Самедова, у которого получился классный удар над вратарем. Во втором тайме на 59-й минуте турки счет сравняли. Мали воспользовался дырой в обороне, сборная России выскочил на заброс и пробил в левый угол из-под Сергея Игнашевича. Это был последний контрольный матч для нашей сборной перед стартом чемпионата. На домашнем турнире наши сыграют Саудовской Аравией 14 июня, Египтом 19 и Уругваем 25 июня. Миш, смотрел игру? Поделись впечатлениями.
Да, игру я смотрел, и ты знаешь, я в один прекрасный момент себя поймал на такой мысли. Во-первых, немножко предыстории. Когда ты смотришь футбол и видишь, как команда должна действовать, когда ты видишь какие-то неожиданные ходы возможные, видишь открывание игроков, ты как бы начинаешь мысленно советовать. Так, а давай пас вот сюда, а смотри, там вдалеке открывается. И я себя поймал на мысли, что я вот так слежу за Турцией. Турция играла в белых футболках, и я такой думаю, ну как бы я же должен сопереживать России. Но я вижу, что здесь есть содержательная игра. Игроки открываются, особенно второй тайм, если считать, после
обычно,
забитого гола.
Я обычно в FIFA так играю, тебе, может, контроллер поменять просто надо было.
Мне-то да, ну понимаешь, если бы я играл в FIFA, я бы, конечно, так и сделал. А я же смотрю это по телевизору, я не могу поменять контроллер в головах у игроков сборной России, в частности у тренера, потому что у него главный контроллер.
Ну вот, кстати, про тренера. Это 7-й матч, который сборная России не выигрывает, и это абсолютно антирекорд среди тренеров сборной.
Под руководством Черчесова, естественно. Слушай, ну вот, говоря еще об этом результате, я хочу сказать, что после второго гола первый тайм, он был, конечно, более сумбурным. Ну, как-то, да, были у наших периодические моменты. Вот на 35-й минуте, когда гол забили. Ну, хорошо же, молодцы, сделали результат.
Кстати, гол зрелищный получился.
Гол, да, красивый получился. Но потом вот спокойно дали пробить человеку, который играет в Италии, который умеет бить издалека, который юный, перспективный турецкий талант. И да просто любому игроку дай пробить вот на такой дистанции, ну, он и забьет. Любой хороший игрок, тем более, ну, вратарь просто бы не успел среагировать, так что Акинфеева вины, опять же, нет в этом пропущенном голе.
Ну, и еще хочу сказать то, что было просто катастрофически мало ударов в створ ворот. Ну, надеемся, что к чемпионату мира что-то поменяется в игре нашей сборной.
Я надеюсь, что что-то поменяется, но еще, что она наконец-то появится. Хотя бы в Саудовской Аравии, ну, должна появиться игра. Ну, потому что с турками это было ужасно. Я вот смотрел и думал такой, вот, у турков есть комбинационная игра, про что я только что рассказал. На наших смотрю во втором тайме, когда им надо как бы выходить вперед, пытаться забить гол. А вот по тому, как они стояли на поле, казалось, а, сейчас что-нибудь отберем, там, закинем Миренчуку со Смоловым, и они, может, что-нибудь уже со орудят там впереди. Вот так. Ну так не играют. Так во дворе не играют. Знаете, надо... Тем более, что мы видим, что у ребят есть конструктив в голове. В своих клубах они взаимодействуют. Кто-то даже друг с другом ездит, там, наигранные какие-то связки. Они могут взаимодействовать, они умеют. Ну, значит, вот вопросы к одному человеку, к тому, кто поставил антирекорд в истории тренеров сборной России. Почему не наиграны абсолютно какие-то стандартные хотя бы связки, какие-то комбинации, не знаю.
Да вот, кстати, Владимир Путин назвал своих фаворитов на чемпионате мира, и сборная России там не оказалась.
Ну, да. И это неудивительно, потому что он назвал фаворитами, сказал, во-первых, Владимир Путин, что претендентов много, и в первую очередь это латиноамериканские команды, Аргентина и Бразилия. Также президент отметил, что на предыдущих чемпионатах мира блестяще играла сборная Германии. И хорошее качество игры и очень красивый футбол демонстрировала испанская команда. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший. Вот так вот сказал Владимир Путин. Кстати, ты знаешь, что бразильцам, если они победят на чемпионате мира, заплатят по $1 миллион. Вот такие премиальные должны мотивировать эту латиноамериканскую команду.
Если наша команда выиграет чемпионат мира, то их, наверное, к лику святых
причислят. Да. Тоже неплохо.
Переходим к хоккею. За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли. В четвертом матче Вашингтон Кэпиталс просто сокрушил Вегас со счетом 6-2. Счет стал 3-1 в пользу столичных. Серия здесь длится также до 4 побед. И Овечкину и компании остается победить всего один раз, чтобы выиграть главный трофей. В этой игре 4-5 передачи «Ассистентский покер» оформил Евгений Кузнецов. Вот Евгений, кстати, в плей-офф демонстрирует просто великолепный хоккей. У него в активе уже 31 очко, это 12 голов и 19 передач. И больше удалось набрать только одному российскому хоккеисту в сезоне 2008-2009. Евгений Малкин набрал 36 очков. И следующий, вот уже, возможно, решающий матч для Вашингтона состоится 8 июня в Лас-Вегасе. Начало в 7 утра по новосибирскому времени.
А будешь смотреть, Саш, матч?
Да, обязательно, конечно.
Как считаешь, какой твой прогноз лично на эту игру?
Вегас будет биться, конечно, в любом случае, но Вашингтон набрал просто уже крейсерский ход. Здорово то, что восстановился Кузнецов, потому что в третьей игре ему микроповреждения нанесли, и под вопросом было продолжение его в серии.
То есть ты считаешь, вот так ты рассылал Кузнецове, ну это действительно правда, прорыв нашего российского спортсмена уникален в этом сезоне. Хотя он долго к нему шел, поэтому все закономерно, с другой стороны. Считаю, что действительно он сейчас определяющее воздействие на игру Вашингтона оказывает.
Ну, кроме Кузнецова, там, конечно же, еще отметить стоит множество хоккеистов, Ти-Джей Ши, конечно же, Александр Овечкин. Вот многие хоккейные эксперты говорят, то, что Овечкин стал играть абсолютно по-другому. Если раньше он больше играл на себя, скажем так, на себя стягивал игру, то сейчас он больше комбинирует и
играет
больше
на всю команду,
на партнеров, да.
Ну и как считаешь, если он выиграет вот этот титул Кубок Стэнли, причислят его в Вашингтоне к лику святых?
Я думаю, да.
Кстати, как считаешь, еще по Холдби хотелось бы спросить. Вот его противостояние с Василевским мы обсуждали две недели назад во время полуфинальной серии Вашингтона и Тампа Бэй. Все-таки Холдби в основном спас ту серию или нет? Или все-таки полевые игроки Вашингтона оказались важнее в противостоянии с Тампой Бэй?
Я думаю, здесь симбиоз, потому что и вратарь сыграл надежно, и нападение сыграло классно. Но вот опять же стоит отметить Василевского, потому что если бы не Василевский, то я думаю, Вашингтон бы еще больше бы забил.
Ну что ж, я думаю, пора переходить дальше и продолжим. У нас еще одна хоккейная новость. Новым главным тренером Бориса официально стал Андрей Скабелка. Контракт с белорусским специалистом рассчитан на 2 года. В качестве тренера он работал на Кузнецком Металлурге, Гомеле, Нижегородском Торпедо, Сибири, естественно, и вот в Авангарде последний сезон. Скабелка получил еще одну должность. Он назначен главным тренером сборной Казахстана. С января этого года исполняющим обязанности главного тренера Бориса и сборной Казахстана был Галым Мамбеталиев. Но клуб не сумел выйти в плей-офф, а сборная подняться в элитный дивизион.
Ну, на самом деле здорово то, что Скабелку назначили еще и тренером сборной Казахстана. Здесь такая же параллель с нашей страной, между прочим-то, прослеживается. Потому что тренер СКА Воробьев также и тренер сборной сейчас. Ну, ровным счетом, как из Нарок до него был.
Слушай, ну осталось только в самой Белоруссии также кого-нибудь сделать, и на всем постсоветском пространстве будет одна схема, получается.
Да, можно просто одну команду сделать, и все.
Можно и так. Возможно, так будет даже удобнее.
Переходим к новосибирским новостям. Кикбоксеры завоевали 6 медалей Кубка мира. В этом году участвовали более 700 спортсменов из 12 стран. Андрей Максюта стал победителем в разделе кик-лайт. Другие новосибирские бойцы заработали 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Большинство также в дисциплине кик-лайт.
Отличный результат. Новосибирские кикбоксеры все увереннее и увереннее. Вот проявляет себя Наталья Рогозина, была у нас в гостях вместе со своим тренером.
Да,
да, и отлично они нам все рассказали, как готовятся новосибирские кикбоксеры и благодаря чему побеждают. Кстати, этот эфир можете послушать в записи в группе «Городской волны» в социальной сети ВКонтакте. Ну что ж, а мы переходим дальше. Кирилл Куликов, чемпион мира по спортивной аэробике. Российская команда в дисциплине аэростеп, в которой выступал Кирилл Куликов, заняла первое место, получив в финале 9 баллов за исполнение и 9 за артистичность. Вот такой высокий балл получила наша команда. А в дисциплине аэроденс россияне заняли лишь 5 место. А еще двое спортсменов из Новосибирска, Григорий Шихалеев и Татьяна Конакова, выступающие в паре, показали 6-й результат. Впервые сборная России стала первой в итоговой таблице чемпионата мира, завоевав 5 медалей в 7 дисциплинах. 3 золотых, серебряную и бронзовую.
Также лучшим новосибирский спортсмен стал в марафонском заплыве в Ластах. В соревнованиях приняло участие двое пловцов, которые представляли наш город. Это Никита Кожевников и Роман Малетин. Оба спортсмена плыли дистанции 2 километра и 6 километров в личном зачете. По результатам заплыва на 2 километра Никита Кожевников взошел на 3-ю ступень, а на дистанции 6 километров Никита стал лучшим в России. Он проплыл за 58 минут и 45 секунд.
Ну это быстро, это как лодка весельная примерно. Вот с такой скоростью парень молодой из Новосибирска смог преодолеть дистанцию на открытой воде. Ну и в конце блока новостей такой рассказ из разряда новости о интересном и необычном спорте. Вертикальный вызов приняли пожарные и спасатели. Так назывались соревнования для сотрудников МЧС, которые впервые прошли в Новосибирске. Главная задача – быстрее всех покорить 26-й этаж высотки. 66 сотрудников МЧС приняли этот вызов. А 2 июня на базе жилого комплекса «Ясный берег» прошли соревнования. А вот отважные пожарные и спасатели преодолели 520 ступеней, борясь за звание самого быстрого и стойкого в гонках по вертикали. Сложности добавляли 20 килограммов боевой экипировки.
Я на самом деле слабо себе это представляю, потому что у меня тут лифт отключили недавно. Я на 12 этаже живу.
Тут
ребята на 26-й вместе с такой экипировкой бегают.
А я тебе скажу, что и быстрее всех оказался Дмитрий Беляков. Он представляет пожарно-спасательную часть номер 2. На 26 этаж он с 20 килограммами экипировки взбежал за 2 минуты 46 секунд. По-моему, да, очень быстро. А так что теперь жители улицы Сибирская и прилегающих к ней могут не переживать за свою безопасность, если у них, не дай бог, случится пожар. Ну что ж, мы прерываемся на новости на городской волне. И напомню, что после рекламы в гостях у нашей программы спортивный, а в частности хоккейный журналист Дмитрий Рыкалов расскажет, подведет вместе с нами итоги всего этого хоккейного сезона, который вот сейчас завершается финалом Кубка Стэнли во всем мире.
Вечерний разговор о спорте. В программе присутствует...
В программе, естественно, присутствуем мы, Михаил Якимов и мой соведущий...
Александр Потенихин.
А также гость нашего эфира Дмитрий Рыкалов, спортивный журналист и хоккейный эксперт. Дима, привет.
Привет, ребят. Здравствуйте, все радиослушатели.
Ну что ж, я задам первый вопрос. Расскажи, как оценишь вообще выступление Сибири в этом сезоне? Доволен или нет? Потому что выступления неоднозначны. С одной стороны, проваливали большую часть сезона, с другой стороны, выдали лучший финиш регулярки в истории.
Ну, послевкусие осталось нормальным, да, а сам вкус, конечно, не удовлетворил. И главное то, что 2 года подряд Сибирь не попала в плей-офф, и такого-то мы уже не помним, да, были такие единичные провалы, да, но не более того. И вот здесь надо присмотреться, может быть, к какому-то системному, да, провалу, то есть в чем системность Сибирь провалилась. И мне кажется, это как раз в том, что на одну и ту же модель игры полагались, которую сначала проповедовал Квартальнов, потом Москобелка, потом Зубов. И от нее как раз сейчас отошли. Отошли по ходу сезона, пригласив Юрзинова. Он сейчас комплектует команду совершенно по-другому. У него взгляды иные. То есть он не любит вот этот рельсовый примитивный хоккей. Он за креатив, он за индивидуальный подход к игрокам. И вот это меня, конечно, обнадеживает. Обнадеживают разговоры с Юрзиновым, которые у нас были там, и под диктофон, и не под диктофон. Да. И у него очень интересный взгляд на игру. И поэтому... Можно смотреть, если не с оптимизмом, то так сдержанно в будущее.
Поговорим о трансферах. Сейчас идет комплектование команды. Вот как ты оцениваешь политику в Сибири?
Мне очень нравятся иностранцы. На бумаге понятно, что не все адаптируются, да, кто-то может заскучать по дому, у кого-то не пойдет игра из-за нового стиля команды, нового стиля лиги. Но Юнтила, Бертран, вот эти два парня из Кирпята, которые стали чемпионами, плюс Финн Пелтелл, который играл против них за Таппору. Они, во-первых, почему они здесь могут заиграть, да? Потому что Юрзинов в Финляндии работал, он знаком с финским рынком игроков, он имеет подход к финнам, знает финский язык. А во-вторых, они, кроме Пелтелла это такой больше мужичок, такой капитан настоящий, да? А Бертран с Юнтилл, они такие юркие, техничные, быстрые ребята. И как раз Юрзинов таких любит. Он очень котирует подобных хоккеистов. И иностранцам мне нравится, разве что, может быть, фигура Дэнни Тейлора так смущает. Но выбрали просто рабочий, не очень дорогой вариант, проверенный. Потому что...
Поигравший здесь уже.
Да, в том-то и дело, он этим проверен, да, и Лигой, и Сибирью. И поняли, что Алексей Красиков, вытеснив на время Александра Салака, поравнявшись с ним по ходу сезона, он достоин того, чтобы быть уже первым номером. А Тейлор — это его конкурент, это тот человек, который ему будет навязывать какую-то конкуренцию рабочую и подталкивать его все выше и выше. Поэтому в этой связи Тейлор тоже неплохой вариант. С русскими игроками все намного сложнее.
Хочу вопрос задать по линии защиты. Взяли Логинова, понятно, это бывший капитан Салавата, также вместе с Юрзиновым они играли, но взяли также еще защитника из Адмирала Мацана.
И многие возмущаются. Да. Многие новосибирские болельщики.
Зачем? Вот честно, зачем?
Многие новосибирские вспоминают,
да,
как
да,
он...
Да, 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 эту серию с адмиралом.
Но, знаете, это вот из разряда, когда наши-то разведчики, а их шпионы, да? Когда такие, как Нацан, играют за другую команду, у всех просто слюни брыжу, да?
Ах, он такой.
Да, да. Но когда это наш парень, тогда просто любимчик публики и... На руках готовы носить. Вспомните Виталия Меньшикова, да, вспомните Евгений Артюхин, когда дрался за Сибирь, тогда все им довольны были. Поэтому Нацан, я этого парня знаю, он очень добродушный, несмотря на свой грозный вид, да, он душа компании, его обожали во Владивостоке. Угу. Я думаю, после первого боя его полюбят и в Новосибирске. Он не очень технически обучен хорошо, да, он тяжело катается. Ну, в атаку особо не ходит, вы не увидите его у чужих ворот, если, конечно, там не будет потасовки. Но вместе с Максом Гнатовичем это будет такая связка, ну, если не Тавгаев, то крепких очень защитников, которых нельзя будет не брать в расчет.
А если говорить о тех, кто ушел, кого бы ты считал нужным сохранить все-таки? Кого не хватит, может быть, в этом сезоне?
Ну, можно о многих говорить. И Степа Санников, да, мне хотелось, чтобы он отыграл за Сибирь всю карьеру, чтобы это был такой символ клуба, это было бы красиво прежде всего, но игрокам нужно давать шанс все-таки попробовать себя в командах, может быть, другого масштаба, да, других амбиций. Он хочет выиграть Кубок Гагарина с Локомотивом, и как Алексеев ездил в ЦСКА, да, если не получится, вернется.
Вот это, я тоже думаю, похожая история очень на Алексеева.
Ну, я хочу, чтобы он вернулся не так скоро, чтобы Степа приехал доигрывать карьеру уже.
Лучше бы он с кубком вернулся.
Конечно, да, я желаю им только успехов. Мне лично хотелось бы в Новосибирске видеть Ермакова. Это защитник, вот если взять из всех, Верещагин, да, наиграл уже, наверное, на повышение, и в Магнитогорске ему дали хороший контракт, все классно. Воробьев меня не впечатлял особо по прошлому сезону. Крепкий защитник, но не более того, но его заменить можно. Но вот Ермаков, это как человек очень приятный, веселый, компанейский, да, и на площадке он раскрылся именно в Новосибирске, потому что ни в Торпедо, ни в Спартаке его так не ценили. И здесь он показал себя атакующим защитником, с хорошим броском, подвижный. Будет не хватать его именно в большинстве. Вот. Ну а легионеры, ну что с легионеров взять? Закрисон, Бергстром, хорошие профессионалы, но они приехали, заработали денег, дали какой-то результат, да, они вышли плов, но отработали, поехали дальше. Поэтому по ним особо скучать и как-то кусать локти не стоит.
Ну вот по поводу легионеров тоже вопрос, не воспринимают ли наши новые игроки клуб как трамплин к каким-то топ-командам?
Возможно, воспринимают, а это плохо. Я думаю, что Сибирь как раз зарекомендовала себя именно таким трамплином, куда люди едут охотно. Они понимают, что они здесь не завязывают в болоте, да, что они только набьют себе цену. Это не значит, что они не бьются за эмблему, да, это не значит, что они неблагодарны клубу. Просто как раз-таки, имея репутацию трамплина, получается заполучать все новых и новых перспективных игроков. И лучше брать таких парней, как когда-то Лехтеря, да, сейчас там Юнтила, перспективных, кто может перейти в топ-клуб КХЛ или в НХЛ уехать, да. И это будет такой круговорот. Сначала Лехтеря, да, потом условный, там, не знаю кто, Бергстром, да, хотя он и не молодой, но тем не менее для него Сибирь стала стартовой площадкой.
Ну вот что касается главного лица для болельщиков, несколько лет подряд это был именно Александр Салак, а сейчас Красиков уже готов стать или на кого-то из полевых все-таки переместится весь центр внимания?
Леша Красиков уже и на матч звезд съездил, и к Малахову на эфир сходил на телевидение, так что я думаю, это медийная такая звезда номер один сейчас для Новосибирска. С точки зрения, как он себя подает, да, он знает, как с болельщиками себя вести, он искренен достаточно, и он яркий игрок, а вратари в Новосибирске всегда любят. Мне кажется, какой бы Страж Ворот не играл за Сибирь, его всегда возносили до небес, заслуженно или незаслуженно, там и Вьюхин, и Лив Царством Небесное, да, и Салак, и, ну, можем много перечислять. И Бронсард когда-то,
Бронсард,
кто помнит, да.
Да.
Вот, так что, я думаю, Красиков прежде всего, и, я думаю, полюбит кого-то из легионеров обязательно. Ну, и надо присматриваться к Александру Шарову. Человеку дали 4-летний контракт, дали, вручили, вот, оправдывай. И нужно привыкнуть к тому, что Шаров на Сибирске надолго. Если, конечно, не перекупят, да, сам он не уйдет. И пусть он оправдывает надежды, и пусть к нему тоже привыкают. И я думаю, это тоже одна из таких звездочек будущих будет Сибирь на ближайшие годы.
А правильно ли это решение взять бэкапом Красикова иностранца, если можно было русского вратаря взять?
В том-то и дело. проблема. Проблема в том, что русских вратарей не было особо на рынке, те, которые подходили, да. То есть разговаривали с Судницыным, но Судницына не очень так хотели. Он поехал в итоге в «Трактор». Думали взять Галимова Станислава. Он остался в «Торпедо», не хотел летать. В итоге «Торпедо» перевели на «Восток». Воздушно так рассматривали, но там мнение такое было, что если хотим взять вратаря, который мы не попадем в плей-офф, то надо брать Лазушина. Ну, «Лада» с ним не пробилась в восьмерку. Так что, ну, мало российских вратарей. Проще взять иностранца, даже не самого выдающегося, даже не самого звездного.
А вот что, кстати, упомянул сейчас Ладу с Лазушиным в связи. А как ты считаешь, кстати, вот если говорить о лиге, обо всей, вот ситуация нормальна ли, с исключением вот Югры, Лады, или все-таки погорячились?
Ситуация назрела. Я знаю, что тот же Кирилл Валерьевич Фастовский, генменеджер Сибири, был против исключения Лады. Можно понять, все-таки город живет хоккеем, моногород, да, с одним там заводом. Все вокруг Лады уже десятилетиями кучкуются болельщики, да, и... В принципе, неплохая посещаемость была, команда с традициями, но они последние годы, ну, не занимались ни работой с своими болельщиками, ни каких-то амбиций у них не было, да, то есть нет плей-офф, и ладно, и эта команда была с безликим имиджем, только традиции, только прошлое, и нет настоящего. Зачем Югру в свое время приглашали, я тоже не очень понимаю, и, в принципе, уже в одном шаге от вылета была и Северсталь, но... Она выдала шикарный сезон, она была активна медийно, да, она отсрочила свой вылет. Но я думаю, следующая команда, которая покинет КХЛ, будет как раз Северсталь. И они отпустили, опять же, не смогли удержать Кагарлицкого, отпустили Гудачика, двух самых ярких игроков. И я думаю, их судьба предрешена.
Ну вот, кстати, по медийности, они же лучше, наоборот, стали немножко работать, посещаемость подросла
поэтому
в этом
они
сезоне.
Поэтому они и остались в КХЛ на год, по крайней мере, да. Они выделились на фоне Лады и Югры. Их не смогли поставить с ними в один ряд, но...
То есть ты думаешь, в следующем сезоне они наверняка провалят
следующий сезон кто-то должен вылететь. Это будет либо какая-то иностранная команда, либо «Адмирал», либо «Северсталь». Но я замечу, что «Адмирал» — это команда с Дальнего Востока, команда, которая создавалась с участием первых лиц государства. Это развитие Дальнего Востока. «Кунлунь», «Адмирал», «Амур» — это такой кластер дальневосточный, стратегически сейчас важный регион. Я не думаю, что «Адмирал», в каком бы состоянии не было, его отправят в высшую лигу. Так что «Северсталь» попадает вот под этот удар.
А почему в основном восточные команды убирают? На Западе такие же есть проблемы и с посещаемостью.
Тот же «Витязь», например, да, если возьмем.
Ну, давайте так. Я думаю все-таки, что у западных команд, конкретно у «Витязя», есть покровители. Например, у «Витязя» президент Михаил Головков, это родственник Александра Медведева, бывшего президента КХЛ, да, и все-таки, ну, своя рубашка ближе к телу, да, и команды, которые ближе к Москве, ближе к офису «Газпрома», да, они все-таки имеют больше шансов сохранить прописку в лиге.
О спорте. Вечерний разговор на городской волне.
На спорте продолжают разговаривать Александр Потинихин, мой коллега.
Михаил Егимов.
И также Дмитрий Рыкалов, спортивный журналист и хоккейный эксперт. Дима, закончилась Олимпиада в этом году. Вот, понятно, сборная выиграла, но осталось послевкусие после этой победы. Вот как ты считаешь, что-то надо менять?
Стоило ли уделять, может быть, такое внимание этому?
Знаете, ну, очень такая сложная тема, да. Понятно, что когда... Весь чемпионат ломали под интересы сборной. Никто не думал, что Россия туда поедет чисто игроками КХЛ. Да? Никто не думал, ну, что, да. мы и так будем доминировать. Потому что, действительно, сборная России туда ехала главным фаворитом. С такими звездами, как Ковальчук, Дацук, ни у кого таких не было. Но заранее мы об этом знать не могли. И даже у этой команды была действительно такая сложность преодолеть вот этот пресс. И фаворитам будущее играть очень сложно. Я, ребят, тоже понимаю, потому что я разговаривал там с Мишей Григоренко, еще с некоторыми, кто был и на чемпионате мира, и на Олимпиаде, но на чемпионате мира они намного раскованнее себя чувствовали, да, потому что они были темной лошадкой, да, и на них не смотрела вся страна. Так вот, когда все-таки думали, что будут НХЛовцы, предполагалось, что часть будет наигранных игроков там в СКА, из СКА и ЦСКА, и плюс звезды НХЛ. И тогда, ну, это, не знаю, я против всего этого, конечно. Должна быть конкуренция в чемпионате, да, должны быть игроки размазаны тонким слоем вот этого масла по всему бутерброду под названием континентальная хоккейная лига. Но если уж вот собираете всех лучших СКА и ЦСКА, то это было бы уместно действительно в дополнение к игрокам НХЛ. Но в такой ситуации мы могли выиграть золото, в принципе, и не ломая свой же чемпионат родной через колено.
Ну а вот сама победа, сам финал какой-то очень неубедительный оказался. Немцы,
знаешь,
чуть
что,
ли не победили.
И ты скажи вот то же самое, например, шведам, да, которые не то что натужно, там чуть не обыграли, да, немцы, которые проиграли им и остались без медалей, а немцев, шведов, на самом, если что, тренирует Рикард Грёнберг, человек, который два чемпионата мира выиграл последних, да, и которого сватывают тренером НХЛ, что, в принципе, редкость, да, европейский специалист возглавляет клуб НХЛ. Так что Грёнберг этим же немцам-то и проиграл. И, ну, я был на матче финальном, да, это непередаваемые были эмоции. Понятно, что это не... Когда вы канадцев обыгрываете у них дома, как было в Квебеке, да, но по драматизму это было просто сумасшествие какое-то, когда Гусев в меньшинстве с лопаты вот так вот забивает... И сравнивают счет на последней минуте, это очень круто. И ну, все равно так или иначе показали характер ребята тогда. И я думаю, это очень значимая победа, несмотря на то, что уровень чисто хоккея был, ну, уровня Евротура, наверное.
Ну
и
да, не олимпийский.
Дух не захватывал, да. И о том, что это Олимпиада, ну, напоминали только кольца на арене, да, олимпийские. И уже после финала, когда действительно ребята, тот же Ковальчук, который видел в этой... хоккейной жизни все, он радовался золоту этому как ребенок. Я такого счастливого человека в хоккейной форме не видел очень давно.
Ну, слушай, все понятно. Золото взяли, результат есть. Теперь будут изменения в КХЛ? Вот новый регламент, как ты его оценишь? Будет ли размазываться вот это игротское масло по всем клубам?
На самом деле тут все упирается в то, что у КХЛ, как у лиги, очень здравые идеи и верный вектор, но против КХЛ выступает такая... ОПГ из топ-клубов, это ЦСКА, СКА, отчасти там еще некоторые команды, да, но прежде всего даже это ЦСКА. И как раз на всех этих советах директоров, когда обсуждаются нюансы регламента, да, куда двигаться лиги, ЦСКА всегда становится таким лежачим полицейским, который не позволяет двигаться быстро и ровно. И опять же, они отложили жесткий потолок зарплат еще на один сезон. Да, они и другие инициативы очень спорные и очень вредные для других клубов вводят. И, ну, у них очень серьезный такой админресурс, это очень могущественная организация за ними стоит, да, и поэтому сложно. И сейчас вот все упирается в то, сможет ли КХЛ отстоять свои правильные инициативы перед клубами. И, опять же, сокращение лиги, оно, может, болезненное, да, оно нужно. Должен быть низкий потолок зарплат, жесткий. И очень правильно то, что лига говорит о том, что у каждого клуба должна быть своя звезда. Игрок, на которого в городе ходят. Вы можете даже быть последней командой в лиге, но у вас должен быть яркий персонаж.
Но это опять же североамериканская модель.
Конечно.
Где опять же вот за счет драфта можно какую-то звезду заполучить себе и вырастить. В то же время сейчас падает, скажем так, уровень игроков, потому что многие уезжают за океан, опять взять Ковальчука, Войнова, и СКА уже начинает охотиться, скажем так, за рыбками поменьше, вот взять либо Вальцева.
Это есть, смешно.
Ну, рынок скуднеет, ребята просто провели один классный сезон, и после этого их сразу забирают в СКА.
Да, и Ли даже не очень-то сезон провел, да? Да, СКА, конечно, в этом плане удивляет. Но я скажу о том, что, да, Ковальчук уезжает, Войнов уедет, скорее всего, в НХЛ. Киселевич, хороший защитник, отправился. А Жиганов нам, новосибирским болельщикам, знакомый. Но в то же время и обратный процесс тоже есть, да. И Купов, возможно, вернется. В этом году он сменил уже агента, отказался от услуг Игоря Ларионова. И Педан, защитник такого силового плана, перешел в Акбарс. Виктор Антипин думает вернуться все равно. Каждый год это такой... взаимный, да, такой
сообщающий
взаимообмен, поэтому не надо говорить, что да, Ковальчук это потеря для лиги, безусловно, но в целом уровень остается примерно равный, и еще не открылся рынок свободных агентов НХЛ, я думаю, иностранцы подъедут, правда, не так много клубов, где свободные позиции для легионеров, но тем не менее, я думаю, интерес игроков мы еще увидим в лиге.
А если переходить к вопросу, вернуться, например, по жесткому потолку зарплат, 850, да, по-моему, миллионов планируется, а пол зарплат, в НХЛ есть еще пол зарплат, есть ли какое-то обсуждение вот этого
вопроса?
Реально
работающего пола нет, действительно, единственный такой момент, да, который можно как-то отнести к полу, то, что в КХЛ, учитывается в рейтинге КХЛ, на основе которого исключаются команды, там один из пунктов — это сколько команда тратит на игроков, и там, по-моему, 600 миллионов идет вот такая планка. Mm-hmm. То есть, если больше 600, то это в рейтинге уже не учитывается. Да? Как раз это типа такого пола зарплат. А если меньше, то, это, соответственно, у тебя уже ты в рейтинге будешь чуть ниже.
Mm-hmm. Значит ли это, вот если потолок зарплат установят пул, то что многие клубы наши просто могут его не потянуть?
Да нет, жесткого пола зарплат не будет. Жесткого нет. Это, если ты меньше тратишь, это будет влиять на твои позиции, да, там, в рейтинге. Но, но то, что тебя там не пустят в лигу, да, не допустят до сезона, такого не будет, об этом нет даже разговоров сейчас.
Ну, вот понятие пол и потолок зарплат в хоккее впервые появились, естественно, за океаном, так что немножко хотелось бы перейти и поговорить о хоккее заокеанском. А что касается сейчас финала, смотришь ли, каковы шансы Вашингтона на победу? Потому что я думаю, что приоритет все-таки именно у этой команды.
Ну, я на самом деле на протяжении сезона, особенно когда идет сезон КХЛ, да, с трудом смотрю матчи НХЛ, больше хайлайты, да, и некоторые супер интересные игры в записи, но от финала и от финалов конференции, да, не мог просто оторваться. И на самом деле Вегасу респект, но Вашингтон шел к этому титулу очень долго, да, и Овечкин сколько истрадался, сколько вообще на него выливалось, да, критики. Но сейчас Овечкин, вот вы в новостях говорили о том, что он изменился, стал более командным игроком, больше там играет на команду, в пас, но я отмечу, что он еще и стал более самоотверженным игроком, он бросается под шайбу, он просто идет в силовую борьбу, как игрок четвертого звена, да? Да. И сейчас это действительно такой Овечкин, который готов пожертвовать всем, и который где-то спокойный, где-то, наоборот, эмоциональный, невероятно сбалансированный, да, вот в этом плане. Хоккеист, и я поражаюсь Кузнецову, я вот сегодня писал материал о том, что Кузнецова сейчас обожают все. Это просто улыбчивый, очень такой заразительный, вот этот такой добротой парень, да, и играет он раскованно, красиво, катание фирменное, он как будто плывет над льдом, да, смотреть на него можно часами, но когда-то у него было все плохо, когда-то на него свалились деньги большие в молодости, да, когда-то повесили свитер под своды арены и критиковали его за это, ну, в Челябинске, в родном.
Да, трактор.
Него, да, да, да. И у него были травмы плеча, то есть он шел через преграду, на самом деле, к этому, ко всему. И я думаю, что если не вот в ближайшем матче, то через игру Вашингтон все-таки поднимет кубок над головой.
В чем феномен Вегаса в этом сезоне? Вроде бы набрали ноунеймов, ребят, которые между собой никогда не играли. Да, хороший вратарь, конечно, несколько классных нападающих, но взять Карлсона, того же самого, который в Коламбусе, ну, не показывал такой классной игры.
От него отказались, по большому
счету. Сейчас один из лучших снайперов лиги.
На самом деле, если посмотреть на КХЛ, на лигу, которая новые клубы чаще запускают, чем НХЛ в последнее время, то практически все клубы новые, они попадали в плей-офф с первого раза. Это и ХК Сочи, и Адмирал, да, то есть там можно перечислять еще долго.
Кунлунь.
Да, Кунлунь. Именно он в прошлом сезоне не попал, а в первый сезон пробился в плей-офф. И в том же Адмирале была такая же ситуация. Там были отказники, были игроки, от которых отмахнулись, и у которых есть мотивация доказывать, что мы не второй сорт, вы, менеджеры, были неправы. То же самое сейчас идет с Вегасом абсолютно. И там подобрали, главное, еще игроков под модель тренера, да, который ставит очень агрессивный, энергозатратный, силовой хоккей. И я уверен, что в него бы не вписался бы Вадим Шипачев, даже если бы он потерпел бы, даже если он поиграл бы в фан-клубе и не поехал бы обратно в СКА. Это совершенно не та команда, в которой бы заиграл бы Шипачев. Это команда-антагонист ему, да, и команда, наверное, где-то антагонист Вашингтону изначально, но почему, опять же, Вашингтон сейчас выигрывает 3-1, да, и наверняка одержит победу в всем финале, потому что Вашингтон, помимо того, что у него есть много мастеров, да, Ши, Бэкстром, Овечкин, Кузнецов, да, помимо того, что они в большинстве классно играют, и вратарь вроде бы на уровне Флори, я думаю, Холби даже превосходит его в этой серии, помимо всего этого, Вашингтон научился играть просто, Вашингтон научился бить, бежать. Именно так была обыграна Тампа. Вашингтон не переиграл Тампу в хоккей. Вашингтон ее перебегал и переработал. И поэтому Вашингтон сейчас практически команда без слабых мест.
А вот проспектом Вегаса Гусев же, по-моему, является. Он сможет в эту модель вписаться?
А ситуация интересная в том, что Гусев в следующем году, у него заканчивается контракт со СКА, но у него истекают права на него у Вегаса. Он становится неограниченно свободным агентом, и Гусев может уехать в любую команду НХЛ.
Ну что ж, на этом пришло время закончить наш сегодняшний прямой эфир. С вами были я, Михаил Якимов, мой коллега
Александр Потинихин.
И в гостях у нашей программы был хоккейный журналист и эксперт Дмитрий Рыкалов. Спасибо! Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Вечерний разговор о спорте. Через неделю в это же время на городской волне.